новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. МИД Украины требует от России объяснений за задержание украинцев в Крыму. В Киеве сторонники Саакашвили устроили беспорядки. Сегодня на Олимпиаде украинцы будут соревноваться в 5 дисциплинах. Сейчас подробнее. Министерство иностранных дел Украины требует от России официально подтвердить факт задержания гражданина Украины Константина Давыденко на территории аннексированного Крыма, а также сообщить причину задержания и место, где он находится. Об этом рассказал официальный представитель ведомства Василий Кириллич. Он добавил, что украинская сторона акцентировала внимание на консульской конвенции между Украиной и Россией от 1993 года, которая касается сообщения о задержании, аресте, заключении и помощи задержанным. Накануне Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что в Симферополе задержан украинский шпион. Позднее стало известно, что Лефортовский суд Москвы арестовал до 11 апреля задержанного украинца Константина Давыденко. СБУ ситуацию не комментирует. В Киеве возле здания администрации президента Украины собрались несколько десятков сторонников бывшего президента Грузии, лидера движения новых сил Михаила Саакашвили. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, также на Банковой находились некоторые народные депутаты, в частности, Семен Семенченко и Егор Соболев. По данным корреспондента, в начале акции возникла потасовка, полиция задержала одного активиста. Накануне соратники Саакашвили заявили о его задержании неизвестными в центре Киева. В СБУ, Генпрокуратуре и полиции Радио Свобода сообщили, что Саакашвили не задерживали. Впоследствии Государственная пограничная служба сообщила, что Михаила Саакашвили вернули в страну, откуда он прибыл, нарушив украинское законодательство. Позже польская пограничная служба сообщила, что Саакашвили приняли на территории Польши. В акватории Керченского рыбного порта был замечен танкер «Джорджиана Эйч» под флагом Сьерра-Леоне. Как передает корреспондент Крым Реалии, судно находилось у зернового терминала в закрытом Украиной порту 10 февраля. По данным онлайн-сервиса по слежению за судами, танкер «Джорджиана Эйч» находился в Керченском проливе. Несмотря на то, что его сфотографировали в порту Керчи, на сайте нет информации о заходе «Джорджианы» в Керченский рыбный порт, а данное о маршруте судна на сайте представлено не полностью. Как говорится в сообщении на сайте открытой базы данных судов и портов «Флитмон», сейчас сухогруз находится в российском порту «Кавказ». В период с 1 декабря 2017 по 1 января 2018 года 26 грузовых судов нарушили действующий запрет на заход в порты аннексированного Крыма. Сборная Украины 13 февраля будет соревноваться в 5 дисциплинах, передает Радио Свобода. В 4:30 по киевскому времени на трассу вышел Иван Ковбаснюк, представитель страны в горнолыжном спорте. Дисциплина-комбинация предусматривает два вида соревнований – скоростной спуск и слалом. Последний вид начнется в 8 часов. Ранее из-за непогоды дважды переносили соревнования. В 10:30 в лыжных гонках будет участвовать Татьяна Антипенко, Марина Анцыбор, Алексей Красовский и Андрей Орлик. Последний шанс на выход в финальную часть поборются представительницы санного спорта Елена Стыцкив и Елена Шхумова в 12:30. На счету украинцев пока нет наград. В командном зачете лидирует сборная Германии. У нее 6 медалей, среди которых 4 золота. Команда из Нидерландов получила 7 наград, 3 золотых. В Молдове вступил в силу закон о запрете новостных передач из России, сообщает Радио Свобода. Закон запрещает трансляцию в Молдове информационно-аналитических, военных или политических теле- и радиопрограмм в случаях, если они были сделаны в странах, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Ретрансляция развлекательных программ или научно-популярных передач из России в Молдове разрешена. Сегодня в Крыму, по прогнозам синоптиков, днем до 3 градусов тепла, облачно, пройдет снег. В районе Чангара и Новоалексеевки плюс 1, пасмурно. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Приветствуем радиослушателей, настроивших свои приемники на частоту 105.9 FM в эфире радио «Крым Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Как всегда, будем говорить на актуальные темы, слушать последние новости, обсуждать, слушать. Сегодня будем говорить о том, как в Симферополе произошел очередной эпизод с вандализмом. В одном из районов Симферополя сквернили мечеть. Начинают ли в аннексированном Крыму закручивать гайки населению накануне выборов президента России? Почему на полуострове охраняют агитационные баннеры с Владимиром Путиным, но не оберегают исторические сооружения? С чем связаны факты сквернения крымско-татарских культурных объектов в Крыму? Все эти вопросы обсудим в сегодняшнем эфире. Как всегда, напомню номер телефона, по которому вы можете звонить в нашу студию и задавать свои вопросы гостям, либо высказывать собственное мнение. Оно важно для нас. Если вы находитесь в Крыму, набирайте номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы находитесь на материковой части Украины, звоните по номеру 044 490 29 05. Ну а сейчас подробнее послушаем в материале наших коллег о том, что же произошло в одном из районов Симферополя.
Крым в центре внимания.
Религиозный вандализм. 11 февраля крымские СМИ сообщили об осквернении мечети в Симферополе. Речь идет о культовом сооружении, которое находится на поляне протеста Стрелковая на окраине города. Неизвестные сорвали со стен батареи и украли пылесос. Один из местных активистов утверждает, вероятнее всего это сделали в целях провокации, чтобы накалить обстановку перед предстоящими выборами президента России. Сама мечеть, как и жилые самострои, на поляне протеста находится под угрозой сноса. На этом участке хотят построить новый микрорайон. Местные жители просят поддержки у Владимира Путина. Несколько человек объявили голодовку. Тем временем в соседней России начали принимать активные меры по борьбе с вандализмом. Повод – порча баннеров кандидата в президенты Владимира Путина. 24 января в пригороде Санкт-Петербурга неизвестный краской написал на бигборде с его изображением слово «лжец». Позже баннеры в Томске обстреляли из пейнтбольных ружей, а во Владивостоке плакат Путина закидали яйцами. После этого появилась информация о том, что российские власти выдали распоряжение об охране бигбордов с Путиным. Блогеры из Сыктывкара разместили видео с сотрудниками полиции, которые дежурили возле одного из баннеров. Полицейские заявили, что никакой избирательности в плане охраны баннеров нет.
Просто на службе здесь стрелялся.
Именно здесь? Ну, как бы возле баннера.
С какой целью?
В этом районе охрана.
Охрана баннера все-таки. Да. Баннера именно как бы кандидата.
Получается, да, на всех баннерах
стоят. То есть и на баннерах Грудинина, на баннерах Жириновского, Явлинского, там кто там у нас?
Скорее всего, так.
Просто на других баннеров-то что-то мы не видели, только на Путине стоят.
Я не могу ответить на этот вопрос. Возможно, у нас охрана общественного порядка, мы стоим, нас по постой как касали в наше служебное время.
Ну, платят хоть, нет, за это?
Нет, конечно, зарплата обычно идет.
А, обычная зарплата?
Конечно, мы же на службе.
9 февраля корреспондент проекта «Сибирь Реалии», ссылаясь на свой источник в полиции города Новокузнецк, сообщил, правоохранительные органы действительно обязали круглосуточно охранять бигборды с Путиным. Выборы президента России состоятся 18 марта. Пройдут они в том числе и в аннексированном Крыму.
Крым в центре внимания.
Это радио «Крым. Реалии». Микрофона Татьяна Курманова. Сегодня говорим о случаях вандализма в Крыму и о том, возможно ли они связаны с будущими выборами президента. Сегодня с нами на связи сейчас глава ЦИК Курултая крымско-татарского народа Заир Сметляев. Доброе утро, Заир. Ага. Скажите, есть ли новости, что вчера вот произошло? Были ли такие происшествия ранее уже в этой именно мечети? И была ли вчера реакция правоохранителей? Приезжали ли они на место?
Ну, скажем так, что аналогичные акты вандализма периодически проходили в Крыму. Именно в этой мечети нет. Она абсолютно новая. Она построена за счет средств прихожан, участников поляны протеста. Понятное дело, что здесь нет каких-то, это не связано с выборами. Здесь просто шкурные интересы, здесь коммерческие дела, этот массив здесь, он отдается под застройку. Понятное дело, что небожители сегодняшние от Крыма таким образом ведут бизнес, сносят участки где-то еще, где-то кому-то из участников этих полян соответственно предлагают деньги, чтобы нарисовать картинку, что вот этот вот снос происходит полюбовно, по обоюдному согласию, а фактически это, скажем так, борьба вообще с мусульманами, с исламом, с крымскими татарами, да, ну и вообще не только, мы же аналогичную же, скажем, борьбу видим и с украинской православной церковью Киевского патриархата, да, были и поджоги, было и выдворение, и пускание там.
Заирага, вы говорите некий коммерческий интерес, а кто может быть связан с этим и что это? Это тогда момент запугивания. Каким образом вот этот момент связан с деньгами, например, либо застройка поляны протест?
Там есть обозначенные фамилии руководителей этого проекта «Крымская роза», которые уже приходили и деньги предлагали, и угрожали. Ну, сегодня вот этот акт вандализма, это, по сути, уже начало процесса реализации угроз. То есть не хотите по-хорошему, мы сделаем по-плохому. Рассказывали, что они могут эту мечеть перенести и где-то построить. Мы сегодня видели, как они обходятся с главной мечетью Крыма, да, с ханской мечетью Бахчисарая, когда историческое, культурное, духовное наследие не только крымско-татарского народа, мирового значения сегодня уничтожается. Поэтому верить этим жуликам и аферистам просто невозможно.
А не знаете ли вы, вот, возможно, подсчитывали, да, вот сколько случаев было вандализма по отношению к мусульманским святыням вот в прошлом году? Мы знаем, что пик пришелся на 2014 год, а вот несколько случаев было зафиксировано и в прошлом.
Ну, эти акты вандализма, те, которые в действующих мечетях совершались, они совершались только с одной целью, для того, чтобы заставить добровольно установить камеры наблюдения, для того, чтобы потом чекисты, не выходя из своих кабинетов, потягивая пивко, могли смотреть, где, в какой мечети что происходит, плюс это все записывается, а потом с теми, кто не таким образом там молится, проводить какие-то беседы, рейды, задержания. Это с этой целью проводилось. А здесь именно на этом массиве Крымская роза и Марьина роща, по-моему. Да, Жигулина роща. И Жигулина роща, там эти мечети, будут сноситься, потому что там идет строительство. А мы...
А было ли расследовано, доведено до суда хотя бы несколько дел по актам вандализма в Крыму? Потому что мы сообщали постоянно о поджогах мечети, о кражах в мечетях. И по результатам расследования информации практически не было. Вам что-либо известно по этому поводу?
Что в свое время, когда эти поджоги совершались в мечетях, были вандализмы на кладбище, в принципе, представителям силовых структур и в украинское время, скажем, и после этого в Крыму делали заявления. Но, однако, должной реакции не было. И был такой курьезный случай, когда я проходил пункт пропуска на Чунгаре, ко мне подошел так этот ФСБшник. Я говорю, вы нашли там поджигателя этой мечети? Я говорю, а как это я должен сказать? Это же ваша функциональная обязанность. Он смеется, говорит, видите, не нашли. А там поджог был совершен в день, по-моему, Курбан-Байрам был, но непосредственно прямо в день праздника, когда люди должны были прийти в Сакская мечеть за день до праздника, была поджога жена. Здесь, в Красногвардейском, именно в день праздника. И оказывается, вот те силовики, бывшие СБУшники сегодня, которые ФСБшники, я поэтому Просто у меня все сомнения по поводу того, кто эти поджоги совершал, сразу отпали, и почему никто не нашел тех людей, кто совершал эти поджоги.
А тогда же, по-моему, смотрите, по-ровному в Красногвардейском нашли же 35-летнего некого жителя, который якобы в состоянии алкогольного опьянения поджег эту мечеть. Непонятно, да, был там суд, не был?
Ну, был бы какой-то пьяный житель, это все видели бы люди, это же непосредственно до праздничного намаза, там, ну, и я сам выезжал, никакими пьяными там не пахло, там было видно, что это сделано целенаправленно, там рассказывали, что якобы согреться он мог в другом месте, там была электрическая плитка, там была комната с печкой, с дровами, со всем этим остальным. Поэтому те бредни, которые там на кого-то наговорили, а потом, ну, ясное дело, сказали, что, ну, что там, мы на тебя скажем, и все это замнется.
Зираха, хотел еще уточнить маленький момент. Вот я сейчас вспомнила, что, вот, например, в Белогорском районе, да, мусульман просили на мечети снизить громкость, да, призывов муэдзина. Такие случаи были еще в Крыму после?
Ну, неоднократно были в разных населенных пунктах. Есть и такая тенденция. Когда говорят о толерантности, когда говорят о том, что Российская Федерация – светское государство, и ни одна из религий не может быть государственной, и тут же всех дружно стоят, начинают там крестить, поливать святой водой, там еще что-то. Ну и, скажем так, сегодня уже в Крыму практически не осталось населенных пунктов, где на въездах не установили бы кресты, и это в то время, когда в них проживают представители различных конфессий. Никто не согласовывает. И зайдите в прокуратуру, зайдите в МВД, еще в какое-нибудь государственное учреждение. Ну, и часовни стоят, и бюсты там всяких императоров, императриц. Ну, такая толерантность, такое отношение к соседям, да, то есть кто-то говорит, я победил, и я буду делать все, что я хочу. Хочу мечеть снесу, хочу заменю оригинальные балки на какой-то ширпотреб и буду рассказывать, что так это было.
Зайрага, скажите, пожалуйста, а планируется ли каким-либо образом усилить безопасность вот мусульманских святынь? В 2014 году я помню, что были группы, да, из мусульман, которые самостоятельно охраняли, в отличие от правоохранителей, на мечети. Вот сейчас, особенно в преддверии выборов, когда возможна любая провокация, планируется ли что-либо подобное?
Ну, скорее всего, это вещи бесполезны, потому что ты будешь охранять здесь, вандализм будет совершен в другом месте. Сегодня силовикам нужны какие-то провокации для того, чтобы где-то может быть произошло столкновение, где-то еще что-то, чтобы они показали свою необходимость, нужность. Да, они будут охранять бигборды, они будут вылавливать мнимых там террористов, которые или шпионов, которые какие-то данные передавали секретные. Ну, ни для кого же не секрет, все там воинские части, все эти спецподразделения находятся в тех же казармах, где раньше находились украинские. Ничего нового же нету. Оказывается, какой-то шпион чего-то там нашпионил.
Спасибо большое. Я напомню, что с нами на связи был глава ЦИК Курултая крымско-татарского народа Заир Смедляев. Это радио «Крым. Реалии». Я напомню еще раз наши бесплатные номера телефонов 8 800 10 06 926. Звоните нам, если вы в Крыму. Если вы житель другого украинского региона, звоните по номеру 044-490-2905. Однако эти звонки по тарифам вашего оператора. Кроме того, вы можете оставлять свои вопросы и мнения в Твиттере, предлагать свои темы программ. А с нами на связи украинский политолог, политтехнолог Борис Тизенгаузен. Доброе утро, Борис.
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, вот акты вандализма, которые вот первый уже, да, в Крыму в новом году вот недавно был совершен, связаны с общим ухудшением криминогенной обстановки в Крыму, либо это вот такой единичный случай, ничего нам не говорящий?
Ну, случаи не единичные. В прошлом году и в июне, и в мае были акты вандализма по отношению к мусульманским мечетям. Поэтому, ну, эти вещи, они связаны, но не линейно. То есть, во-первых, в преддверии выборов всегда наблюдается повышенная активность различных радикальных групп и просто городских сумасшедших. То есть вот с этим связано, я думаю, и охрана бордов, ну, никак не с тем, что ожидают какой-то спланированной акции от кого-то по уничтожению этих бордов, потому что в Крыму давно все просматривается, прослушивается, поэтому Крым для вот в плане выборов для Кремля должен стать такой витриной. То есть в Крыму должен быть чуть-чуть больший процент, чем по всей России за Путина. В Крыму должно пройти все чуть спокойнее, чем по всей России и так далее. То есть Крым, задача Кремля сейчас показать, что ну, Крым настолько российский, что там даже выборы проходят ну, лучше, чем в других регионах. И вот поэтому я думаю, что если подумать логически, то, в общем-то, вот эти акты вандализма накануне выборов невыгодны и самому Кремлю. То есть все понимают, что именно крымские татары могут стать, той, ну, по крайней мере, это единственная объединенная сила в Крыму, которая консолидированно может действовать.
То есть провоцировать их невыгодно сейчас, чтобы да, еще больше не нагнетать обстановку.
Да, понимаете, вот накануне выборов как раз невыгодно. После выборов можно делать все, что угодно, и я согласен с господином Умеровым, я недавно его читал как раз на реалиях, о том, что репрессии только будут усиливаться после выборов. Но до выборов витрина должна быть чистой. Вот поэтому я думаю, что этот акт вандализма – это ну, больше такой акт какого-то городского сумасшедшего или каких-то отдельных, возможно, радикальных проявлений каких-то групп, но никак не спланированная акция.
А задержание очередного шпиона, вот накануне, о котором мы сообщали, да, так называемого человека, которого обвиняют в шпионаже перед выборами, это связано ли или нет?
А вот это уже акт устрашения. Угу. То есть задержание шпиона, понимаете, задержание шпиона это больше акт устрашения, который показывает всем, что не стоит делать ничего противозаконного, вот особенно накануне выборов. То есть, ну, для Крыма задержание шпионов, то есть вот такая модель должна, по мнению Кремля, быть... Вот мы же видим, что постоянно каких-то шпионов ловят в Крыму. То есть это таки стандартная система актов устрашения. Но это никак не связано, вот это не серия там, с актами вандализма или еще чем-то. То есть это акция, которая направлена на массовое устрашение. Ну, хотя в Крыму уже давно... громко никто не выступает против Путина, потому что все прекрасно понимают, что за это будет. Но такие постоянные профилактические, я бы их назвал, акты устрашения, они нужны, потому что, в общем-то, государство держится на силе, и государство, сформированное КГБшниками, собственно, по-другому существовать не может.
А вот мне интересно, Борис, смотрите, вот мне кажется, что вот именно после 2014 года, после начала аннексии, количество случаев вандализма в Крыму, да, на мусульманских святынях, кладбищах увеличилось в разы. Вот связано ли это с устрашением, да, и вот можно ли говорить о такой закономерности, и видим ли мы спад, либо наоборот подъем, да, вот этой закономерности, если она существует?
Ну, закономерность вполне объяснима. После аннексии Крыма именно крымские татары стали единственной такой оппозиционной силой в Крыму, которая еще как-то сопротивляется режиму, да, и высказывает свое мнение по поводу незаконной аннексии. То есть и с этим связаны и репрессии, которые максимально направлены на представителей крымско-татарского населения. Поэтому тут все логично. Угу. Как только все поняли, что только крымские татары являются такой объединяющей протестной силой, собственно, против их святынь, против их кладбищ, и начались так называемых адептов Путина, со стороны адептов Путина, вот такие акты вандализма.
Украинский политолог Борис Тизенгаузен с нами на связи. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Сейчас примем звонок от нашего слушателя. Это радио Крым Реалии. Здравствуйте. Представьтесь и ваш вопрос. Откуда вы звоните?
Здравствуйте. Я житель Симферополя. И хотел бы сказать, что после проведения выборов, как мне кажется, России нужно приступить к демонтажу Украины как вражеского государства.
Спасибо большое вам за ваше мнение. Я еще раз напомню, что в нашем эфире недопустим язык вражды и подобные высказывания, особенно связанные с нарушением украинского законодательства. Борис Тизенгаузен, напомню, украинский политолог и политтехнолог с нами на связи. И говорим о случаях вандализма в Крыму. Пытаемся понять, связаны ли эти случаи, особенно вот последние, произошедшие на этих выходных в Симферопольском районе, с предстоящими выборами на полуострове. И Заир Смедляев, глава ЦИК Курултая крымско-татарского народа в нашем эфире, и Борис Тизенгаузен считают, что эти случаи не связаны. Правильно, да, сделаем вывод из нашей беседы, Борис?
Да, не связаны, но, собственно, вот на примере этого звонка, который только что был, мы видим, что достаточно людей в Крыму, которые готовы на там радикальные действия.
Поэтому... И особенно после выборов, что, кстати, показательно, как мне кажется.
Особенно после выборов, да.
И хотела еще отметить, поскольку у нас остается пару минут еще, вот эти вот беспрецедентные, да, акты защиты билбордов с Владимиром Путиным. Вы насколько вот они оправданы, на ваш взгляд?
Знаете, я думаю, что это больше местная инициатива. Я думаю, что в ближайшее время, если там, наверху, узнают о том, что такие комичные методы защиты бордов с Путиным, то кто-то получит по голове в Крыму из силовиков. То есть это кто-то перестарался на месте. На самом деле ничего страшного.
Не только в Крыму, по всей России, в нескольких городах. Вот наши коллеги из Сибири, Али, например, также нашли эти отряды, защищающие Путина, стоящие там круглосуточно. В других городах российских это происходит. Думаете, это все-таки инициатива местных властей?
Если бы это была генеральная инициатива, то, в общем-то, приказ был бы выпущен по всей стране. А так как это в некоторых только областях, там, или в некоторых городах, даже можно так сказать, то я думаю, что это местные инициативы. И еще по одной причине я думаю, что это местные инициативы. Показав, в Кремле сидят не глупые технологи, и показав, что власть боится осквернения портретов там царя, скажем так, да, показав, что вообще само осквернение, это сам акт может быть, тем более в Крыму, который должен стать витриной выборов, это как раз-таки работает в негативную имиджевую сторону и для самого Путина в том числе. То есть это показывает, что он не доверяет населению Крыма, это показывает того, что он боится действий от населения Крыма. И мало того, это все транслируется не только национальными СМИ, но и прежде всего СМИ международными. То есть это такая комичная ситуация, которая не работает в плюс ни имиджу, ни репутации самого Путина.
То есть, думаете, и вынуждение британской журналистки покинуть Крым сейчас связано также с выборами? Либо это общая ситуация и тенденция? Я говорю о Маделайн Роуч.
Это такие стандартные акции. То есть этот случай нужно разбирать конкретно, но стандартные акции устрашения для зарубежных журналистов, для местных активистов, то есть всегда должны присутствовать. То есть вот репрессионная машина не работает от посадки до посадки. Должно быть постоянное нагнетение страха. Все люди должны ходить и бояться того, что что-то произойдет, или если я что-то сделаю не так, то меня накажут тут же и быстро. То есть вот так работает, фактически машина, построенная бывшими и действующими КГБшниками.
Спасибо вам большое. Я напомню, что с нами на связи был Борис Тизенгаузен, украинский политолог и политтехнолог. Это радио Крым Реалии. Звоните нам по номеру 8 810 06 926 044 490 2905. Пишите в Твиттере, предлагайте свои темы программ, звоните, задавайте свои вопросы и высказывайте собственное мнение.
эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Суд в Симферополе рассматривает дело Казурина в закрытом режиме. Российский университет планирует учить севастопольцев огневой подготовке и работе спецслужб. В Симферополе почтили память погибших в авиакатастрофе в Подмосковье. Сейчас подробнее. Подконтрольный Кремлю суд Симферополя перевел в закрытый режим рассмотрение дела бывшего российского вице-премьера Крыма Олега Казурина, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщает российское издание «Интерфакс». Ходатайство об этом подал один из участников процесса для личной безопасности. Адвокаты Казурина и сам обвиняемый выступили против. Олег Казурин был назначен заместителем главы подконтрольного России правительства Крыма 19 января 2016 года. В конце того же года его уволили. По данным Следкома России, он получил через посредника часть взятки в размере 27 миллионов рублей. Перед четвертой годовщиной противостояния на Майдане участники событий вспоминали 18 февраля 2014-го. Двоих потерпевших активистов Майдана допросили накануне в Подольском суде Киева по делу экс-руководителя Харьковского «Беркута» Виктора Шиповалова.
Працювали грамотно, розділи спочатку. Двоє тримали, двоє витягували руку, ламали в двох місцях, піджимали коліно, вибивали колінні чашки, плюс провалені голови.
Следствие доказало, в тот день на улице Институтской в крепостном переулке активистов били, стреляли по ним из травматического оружия и забрасывали светошумовыми гранатами львовские и харьковские сотрудники «Беркута». Саратовский филиал Российского экономического университета имени Плеханова агитирует выпускников севастопольских школ поступать в ВУЗ, чтобы научиться огневой подготовке и другим навыкам работы спецслужб. Как сообщает корреспондент «Крымреали», выпускникам презентовали программу «Капитаны России». Военные инструкторы-преподаватели рассказали, что научат будущих предпринимателей стрелять, проходить полосу препятствий и даже штурмовать здания. В Симферополе накануне вечером несколько десятков местных жителей вместе с российским главой администрации города Игорем Лукашевым почтили память погибших в крушении самолета Ан-148 в Подмосковье. Как сообщает корреспондент «Крымреали», перед фотографией самолета зажгли лампадки, а присутствующие возложили цветы. На борту самолета был 71 человек. По информации российского Минздрава, никто не выжил. Идет следствие. Сегодня в Крыму, по прогнозам синоптиков, днем до 3 градусов тепла, облачный снег. В районе Чангара и Новоалексеевки плюс 1, пасмурно. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир «Радио Крым Реалии». Микрофона Татьяна Курманова. Напомню, что вы можете слушать нас круглосуточно на частоте 105.9 FM. Как всегда, у нас работает телефонная линия, по которой вы можете звонить, задавать свои вопросы, оставлять собственное мнение. В очередной раз напомню, эти номера 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, 044 490 29 05, если вы находитесь в других частях Украины.
Тема дня.
Сегодня будем обсуждать заявление народного депутата от фракции Блока Петра Порошенко Ольги Беликовой о том, что Россия незаконно добыла более 7 миллиардов кубометров газа. И мы поговорим сегодня о том, как работает предприятие «Черноморнефтегаз» после аннексии Крыма, какое осталось у предприятия имущество, какие месторождения и как эксплуатируется на шельфе Черного моря. Ну и что значит объявление прокуратуры имущества «Черноморнефтегаза» в международный розыск. Все это мы обсудим после того, как наши коллеги расскажут, что же именно удалось нардепу Ольге Беликовой узнать.
Крым в центре внимания.
За время аннексии Крыма Россия незаконно добыла более 7 миллиардов кубометров газа, нефти и природного конденсата. Об этом 7 февраля сообщила народный депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Ольга Белькова во время выступления в Верховной Раде. Она отметила, на этой цифре российские власти вряд ли остановятся. Депутат рассказала, сейчас в Кремле работают над легализацией использования украинских ресурсов.
В России не витрачають час дарма и намагаються прийняттям окремих законів легалізувати незаконний видобуток
видобуток нашого з вами газу. Так, 31.12.17 уряд Росії схвалив зміни до так званого закону про обособенностях правового регулювання отношень в сфері пользування недрами в зв'язі з прийняттям в Російську Федерацію Республіки Крим. Фактично цим законом сьогодні намагаються дати можливість різним приватним ашоркам видобувати наш газ для того, щоб вони все забрали і потім не було навіть до кого позиватися.
Бєлькова призвала депутатів і українських дипломатів об'єднатися для підтримки Чорноморнефтегазу в міжнародних судах по іскам проти Росії. В 2014 году из-за аннексии предприятие «Нафтогаз Украины» потеряло контроль над украинской государственной компанией «Черноморнефтегаз». Ресурсы предприятия, в частности буровые установки, флот и другое имущество, были захвачены россиянами. Позже «Черноморнефтегаз» восстановили на материковой части Украины. 17 октября 2016 года «Нафтогаз Украины» и 6 ее дочерних компаний подали иск к России. Они требуют возместить убытки, которые понесли из-за незаконного захвата активов в Крыму. В декабре 2017-го правительство России одобрило законопроект о проведении аукционов по участкам недр на шельфе Черного и Азовского морей. Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской отметил, согласно российскому законодательству, с 1 октября 2015 года лицензии на недра, выданные Украиной до аннексии, признаются недействительными.
Крым в центре внимания.
В эфире радио «Крым. Реалии» микрофона Татьяна Курманова. Говорим сегодня о Черноморнефтегазе и добыче этой захваченной Россией компании. Итак, с нами на связи уже находится Максим Кондёба, начальник отдела прокуратуры Крыма. Здравствуйте, Максим.
Доброго ранку.
Прокуратура Крыма, да, расследует факты захвата подконтрольной России властями Крыма ряда украинских судов, объектов предприятий «Черноморнефтегаз». Вот сколько эпизодов вы рассматриваете, да, и вот хотелось бы поговорить о том, удалось ли объявить имущество «Черноморнефтегаза» в международный розыск.
Так, ще раз доброго ранку. Дійсно, прокуратура Автономної Республіки Крим розслідується кримінальне провадження за фактом протидії законній господарській діяльності ПАТ Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз». Дійсно, в ході досудового розслідування встановлено, що на ділянках надр, що знаходяться на материковій частині та територіальних водах України і надані користування чорноморнафтогазу, не встановлені особи видобувають вуглеводні, а саме на територіях Одеського безземного газових родовищ на шельфі Чорного моря, на території Стрілкового газового родовища. Поряд з цим, ну, у тому числі, окрім всіх інших слідчих дій і заходів, які були пророблені в ході досудового розслідування прокуратурою, а також головним управлінням Національної поліції в Автономній Республіці Крим, представниками ПАТ «Чорноморнафтогаз», екіпажі кораблів морської охорони, у вересні 17-го року було здійснено вихід до північно-західної частини Чорного моря, до районів Одеського галісницького штурмового архангельського газових родовищ, де здійснено візуальний огляд 4 самопіднімальних плавучих борових установок, у тому числі «Петрогалдаванець», «Україна», «Силаш», «Таврида», 6 морських стаціонарних платформ, 5 блоків кондукторів та морських буксирів. Під час цього огляду встановлено, що на усіх зазначених об'єктах дійсно перебувають озброєні особи. На 2 самопіднімальних плавучих борових установках вже змінено назву. Це Петро Годован.
Крим-1 і Крим-2.
Крим-2, так, дійсно.
Максим? Пропала связь с начальником отдела прокуратуры Крыма Максимом Кондёбой. И я напомню, что мы говорили с ним об имуществе Черноморнефтегаза, которое было захвачено в Крыму в 2014 году. И также напомню, что благодаря деятельности прокуратуры Приморским райсудом Одессы, например, были арестованы 27 судов Черноморнефтегаза. И прокуратура Крыма добивается объявления имущества Черноморнефтегаза в международный розыск. А с нами на связи Светлана Нежнова, глава компании Черноморнефтегаз «Нефтегаз» в Украине. Здравствуйте, Светлана.
Здравствуйте.
Хотели уточнить, да, вот подробнее поговорить с вами о том, что происходит на данный момент. Вот заявления, о которых мы в сюжете и говорили, о добыче Россией 7 миллиардов кубометров газа. О чем это свидетельствует, по вашему мнению? Идет выкачка абсолютно газа. Это много или мало? Вот, чтобы мы со слушателями понимали, какая это цифра.
Российская Федерация продолжает незаконную добычу газа на шельфе Черного моря и Азовского моря, в том числе и в экономической зоне Украины. И с момента аннексии 7,2 миллиарда кубометров газа выкачано Российской Федерацией. То есть, безусловно, запасы уменьшаются газа на шельфе Черного моря в связи с их добычей. И, соответственно, это большие объемы, и они заявлены в международных судах против действий Российской Федерации на оккупированной территории.
А как удалось зафиксировать эту информацию? Вот ведь она была практически засекречена, да, после рассмотрения дел, как мне кажется, в международных судах. На сайтах ничего не было черноморнефтегаза захваченного. И вот как удалось узнать о количестве, да, вот кубометров газа, добытого России?
Отчетность периодически публикует нелегитимное предприятие «Черноморнефтегаз», через которое действует оккупационная власть Крыма. И это можно найти в интернет-изданиях.
То есть иногда на сайтах появляется информация, да, но редко. И хотела уточнить у вас. Вот Россия, да, последний день года принимает новый, да, закон об особенностях, так называемого, да, правового регулирования отношений в сфере пользования недрами Крыма. И вот о чем, для чего принимаются эти изменения в законодательстве России? О чем это свидетельствует, на ваш взгляд?
Россия хочет скрыть свои преступления в преддверии международных судов, которые начинаются в текущем году. Поскольку мы знаем, что в мае уже в Гааге начнется рассмотрение суда, международный суд будет, который «Накнефтегаз» подал в рамках соглашения по взаимному защите инвестиций против Российской Федерации. И, соответственно, если ранее в 2015 году принимала Российская Федерация закон, которым определяла выдачу спецразрешений на пользование недрами правительством без аукционов, то теперь будут проводиться аукционы и на шельфе Черного моря, что само по себе замечательным является, поскольку шельф-то принадлежит с данными недрами Украине. И таким образом будут привлечены туда субъекты, в которых часть Российской Федерации, собственность не меньше 50%. То есть, соответственно, все эти офшорные организации, которым Российская Федерация планирует отдать недра в пользование, могут потом судиться, в общем-то, и с Украиной. То есть, таким образом, Россия пытается завуалировать хоть каким-то образом ту ситуацию, которая сейчас происходит на шельфе.
Хотела поговорить еще об активах, оставшихся у Черноморнефтегаза, да, вот чем сейчас владеет, да, Черноморнефтегаз, находящихся не в Крыму активах, я имею в виду.
Стрелковое месторождение добывает газ Черноморнефтегаз, это шельф Азовского моря, обеспечивает генетический район населения. К счастью, удалось вернуть контроль над данным месторождением. Это единственный источник доходов на данный момент предприятия, поскольку наша основная задача является сохранить юридическое лицо для международных судов, и, естественно, должна быть абсолютно точно хозяйственная деятельность. Потому что, ну, не выжить предприятию, не сохранить юрлицо и не участвовать в международных судах, если мы не будем, в общем-то, управлять данным предприятием и содержать его. За прошлый год около 13 миллионов кубометров добыто. Вложены инвестиции порядка 8 миллионов гривен с того момента, как приступили к разработке данного месторождения. И продолжается добыча. И в этом году успешно проходим осенне-зимний период без замечаний со стороны населения генического района.
То есть обеспечивается генический район полностью за счет Черноморнефтегаза, правильно?
Да, месторождение Стрелкового, которое на шельфе Азовского моря, находится непосредственно на Арабатской стрелке.
Хотела уточнить, месторождение в Стрелковом сейчас управляется совместно с «Зоопласт». Я напомню просто слушателям, что «Зоопласт» — это своеобразная, как писал Крымский центр журналистских расследований, фирма-прокладка, которая должна была обеспечивать добычу газа на Стрелковом. И она связана с нардепом Александром Онищенко, экс-нардепом, который, собственно, рассказывал в интервью, да, центру журналистских расследований, что... После «Черноморнефтегаз» хочет разорвать договор с «Пластом», и на это место якобы должен прийти бизнес из окружения президента. Какие отношения с «Пластом» сейчас, да, у «Черноморнефтегаза»?
Данный договор о совместной деятельности разорван 17 марта 2017 года. Кроме этого, данный договор по инициативе Генеральной прокуратуры Украины признан недействительным. И данное месторождение разрабатывает госпредприятие. Никакого отношения, никакие структуры президента не имеют к разработке данного месторождения.
Просто в пояснительной записке к законопроекту 5370, о котором будем сегодня говорить в поддержку «Черноморнефтегаза», фигурирует все же «Пласт». Это, видимо, ошибка разработчиков законопроекта.
Я в пояснительной записке откровенно такого не видела. Он там уже не может фигурировать, поскольку...
Написано, есть, да. Совместная деятельность «Пратпласт».
Может быть, там имелось в виду, что «Черноморнефтегаз» самостоятельно планирует. На тот момент, когда подавали данный законопроект, была еще совместная деятельность. И, возможно, в пояснительной записке имеется в виду, что будет разорван данный договор о совместной деятельности. И поскольку у предприятия заблокированы счета кредиторами «Черноморнефтегаза», то представляется крайне усложненным вести хозяйственную деятельность самостоятельно.
А каков на сегодняшний день, кстати, долг перед «Нафтогазом Украины»? Какова кредиторская задолженность?
12 миллиардов 88 миллионов. Он стабильный, этот долг, такой, как и после оккупации. Долг перед «Нафтогазом» не растет вследствие того, что «Черноморнефтегаз» самостоятельно себя сейчас обеспечивает. 44 человека на данный момент работают в «Черноморнефтегазе». До того, как восстановили контроль над месторождением Стрелковым, было 18 человек. Это был только офис, который занимался доказательной базой для международных судов. Но для сравнения, в «Черноморнефтегазе» работающим до оккупации было 4500 человек работающих.
Но счета «Черноморнефтегаза» арестованы по-прежнему?
Счета «Черноморнефтегаза», к сожалению, арестованы. Это крайне усложняет выполнение вот этой функции, которая кабминам, кстати говоря, «Черноморнефтегазу» дана по обеспечению населения Генического района газом. Поэтому мы с надеждой смотрим на парламент и ждем все-таки решений в отношении сохранения данного предприятия, поскольку предприятие должно развиваться. И если бы был мораторий, хотя бы временный, на выплату кредиторской задолженности, была бы возможность брать новые лицензии на пользование недрами и, соответственно, зарабатывать и отдавать уже кредиторам задолженности, которые «Черноморнефтегаз» накопил до оккупации. На данный момент без закона такая возможность практически исключена.
Хотела у вас уточнить, поскольку связь с Максимом Кондёбовой, начальником отдела прокуратуры Крыма, прервалась. Сейчас имущество «Черноморнефтегаза» объявлено или нет, все же международный розыск, не до конца ясно?
Надо было Генпрокуратуры уточнить,
да,
этот вопрос. Я сейчас
судя по всему,
не могу на него ответить, потому что мы были инициаторами ухвал судов об аресте этого имущества. Вы говорили, я слышала, по одесским, да, приморским судам.
Да.
Это как бы абсолютно правильные действия были. Но я думаю, что следующим действием будет действительно международный розыск. Но тут мы будем работать с Генпрокуратурой, ровно так, как мы и сейчас с ней сотрудничаем.
Ну, то есть вы сейчас чувствуете, да, деятельность и прокуратуру Крыма, в том числе в этих процессах?
Безусловно. Прокуратура Крыма, по моему мнению, за последний год работает очень активно по крымским вопросам, хотя, мне кажется, им тоже сложно, ибо там выходцев с Крыма нет Поэтому мы, выходцы с Крыма, рассказываем им ситуацию и организовываем сбор необходимых данных для действий процессуальных, которые должна прокуратура осуществлять.
Еще хотела уточнить момент, он интересен, да, вы говорили о том, что 13 миллионов газа в прошлом году было добыто, да, и проблему, о которой вы говорили неоднократно в интервью, по излишкам газа, которые раньше в Глебовском подземном газохранилище, да, находились, а сейчас они как бы просто, ну, идет их спаливание, да, факели. Вот проблема эта как-то решена сейчас на данный момент?
Технический режим скважин поменяли таким образом, чтобы минимальное количество шло на факел. Вот таким образом. Ну и в этом году разрабатываем проект по бурению еще одной скважины, и таким образом технологически можно будет полностью исключить этот факел. Просто на все необходимо время.
И,
там на данный момент, видите, там ведь была проблема с тем, что газ недостаточно сухой, вводили в эксплуатацию осушку, которую ставил давний партнер Пратпласт, о котором мы говорили. Но она оказалась неэффективна, поэтому в этом году необходимо все это переделывать. Все это, естественно, средства. Мы сейчас объявили там тендер.
А вы не подсчитывали, о каких количествах денег идет речь? Сколько там необходимо на модернизацию?
Ну вот сейчас на модернизацию осушки газа, а это очень нужно, потому что для того, чтобы не образовывались гидратные пробки и осенне-зимний период как следует проходить без напряга, чтобы они не образовывались, газ должен быть сухой. 17 миллионов гривен сейчас объявлен тендер на реконструкцию и модернизацию осушки газа. Разработан проект. Для того, чтобы разработать проект, тоже необходимо было и тендер провести, и утвердить в Укрботтерж-экспертизе. То есть на это там около полугода понадобилось. А с учетом того, что счета арестованы, все эти процедуры очень затянуты по времени. Мы же должны работать в законодательном поле, и мы это делаем. Поэтому с соблюдением всех процедур в таких непростых условиях финансового, хозяйственного существования, безусловно, затягиваются эти процессы.
Но эти проблемы призван решить законопроект 5370, и вот мы об этом сейчас поговорим. Спасибо вам большое, Светлана. Напомню, что глава компании «Черноморнефтегаз» Светлана Нежнова была на связи со студией «Радио Крым Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Напомню, говорим сегодня о деятельности захваченном «Черноморнефтегаза» в Крыму и о законопроекте 5370, призванном решить эту проблему. Здравствуйте, Ольга. Ольга, народный депутат Украины, инициатор законопроекта.
Добрый день.
Хотели уточнить у вас, да, что именно призван изменить этот законопроект и почему его необходимо принимать?
Ну, смотрите, как вы услышали из слов Светланы, ситуация в данном конкретном предприятии довольно сложная. С одной стороны, часть активов были, ну, фактически украдены во время аннексии Крыма. С другой стороны, местные партнеры оказались, скажем так, недобросовестными в отношении тех совместных проектов, которые велись на территории Украины.
Вы имеете в виду Пласт, да?
Да. И в результате ситуация такова, что активы остались в Крыму, лицензии, которые есть сегодня по украинскому законодательству, они не могут быть переданы ни на какую другую компанию, то есть как бы они должны находиться на той компании, которой они были выданы. Денег у компании нет на собственную деятельность. И мы оказались в ситуации, когда нужно было принимать решение о неких исключительных условиях. Традиционно лицензии являются, скажем так, ну, как я уже сказала, непередаваемыми, и есть определенный режим, по которому Держгеонадра утверждает там работы, да, и оставляет лицензии за компанией. И в связи с тем, что у компании были долги по добыче в районе Азовского моря, неуплаченная рента партнерам, и все имущество находится фактически недоступным для компании, у них не было средств для оплаты ренты, обязательных платежей. И в связи с этим наступает момент, когда Держгеонадра по закону должно бы забрать эти лицензии. Однако для нас принципиально важно, чтобы лицензии на этой госкомпании, потому что мы, во-первых, отстаиваем свои права в международных судах, а во-вторых, ну, эта компания действительно продолжает свою деятельность, потихоньку выбираться из этой, ну, как бы долговой ямы. Так вот, первая часть закона была создать специальные условия для того, чтобы Держгеонадра не вынуждена была забрать эти лицензии.
И что для этого нужно сделать, чтобы ввести мораторий некий? Или...
Да, мы вносим некие особые условия именно по одному конкретному предприятию в связи с...
форс-мажорной ситуацией, условно, да?
Да, да. Вот, и это первая часть. Это как бы исключение из общих правил. И вторая часть – это финансовое состояние самой компании. Фактически некоторые даже там недобросовестные, скажем так, дельцы пытались обанкротить компанию с той же целью, чтобы вот и лицензии забрать, и с тем, чтобы фактически предприятие прекратило свое существование.
Мы снова говорим о пласте, да, связанном с Онищенко?
Нет, не только, нет. В данном случае по пласту проблема в том, что они не платили ренту, и что они фактически, ну, зловживали, кто скажет, не знаю, как
злоупотребляли, правильное
русское слово. Да, злоупотребляли этой ситуацией и вымывали средства из компании, и фактически положили на эту компанию много долгов. На сегодня основной кредитор Черноморнефтегаза – это материнская компания НАК «Нефтегаз». Однако есть и другие компании, которым, по сути, должна товарищество Черноморнефтегаз. Поэтому мы сейчас ищем способ таким образом временно. Ну вот Светлана сказала, на все нужно время. Так вот, мы пытаемся купить это время для посредством этого законопроекта, для того, чтобы восстановить возможность компании вести активности по своим лицензиям.
А у нас как раз есть к вам вопрос от нашего слушателя, который он задал в Фейсбуке. Александр из Киева пишет, а не может ли «Нафтогаз Украины» просто списать долги «Черноморнефтегаз»?
Ну, нет, не может. На самом деле «Черноморнефтегаз» государственная компания, «Нафтогаз» тоже государственная компания. И природа этих долгов не предполагает их простое списание. Вот. Поэтому в данном случае мы сейчас все же надеемся на то, что посредством отстаивания своих интересов в международных судах мы добьемся справедливости, полных компенсаций, и в результате компания восстановит свою деятельность, как ей надлежит.
После компенсации со стороны России имеется в виду?
Ну, в том числе за счет развития своей собственной деятельности. Уже, я не знаю, я не услышала весь репортаж Светланы, ответы. Возможно, она сказала о том, что они уже постепенно наращивают свою добычу в тех регионах, где раньше работал ПЛАФ. Поэтому
да, на стрелковом газовом, на
то, что... да. У меня большие надежды на то, что мы также сможем привлечь партнеров для работы совместно в Черном море. Поэтому у компании есть определенные планы, у них есть опыт работы. И мы всячески сегодня, как депутаты, мы видим необходимость сохранить компанию и сделать ее такой эффективной, чтобы она могла вести свою собственную деятельность.
А упоминаете ли в вашем законопроекте еще активы, оставшиеся у Черноморнефтегаза, да, это судно «Титан-2», который сейчас в Мексике, я напомню, что оно в аварийном состоянии после того, как село на мель, и судно обеспечения, по-моему, оно называется «Атрек», которое находится в Бразилии, и тоже там не совсем понятно, каким образом Черноморнефтегазу действовать со своим этим имуществом.
Смотрите, законопроект не упоминает никакое конкретное оборудование, либо там активы и так далее. Он лишь ссылается на обстоятельства, которые сложились в связи с аннексией Крыма. Также вводится, ну, определенный, была идея ввести мораторий на банкротство конкретно этой компании в связи, опять же, с ситуацией, которая сложилась по факту аннексии Крыма. Поэтому косвенно наш законопроект повлияет и на эти активы, потому что у компании появится возможность в дальнейшем отстаивать свои права, в том числе в тех.
Спасибо большое. Спасибо. К сожалению, время закончилось. Народный депутат Украины Ольга Белькова была с нами на связи. Продолжим после паузы.
Новости в эфире Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Власти Крыма хотят воссоздать на полуострове СМЕРШ. Госкомцен Крыма исключил лекарства от ВИЧ из перечня жизненно необходимых. Крымские болгары проведут обряд первой обрезки виноградников. Сейчас подробнее. Подконтрольные Кремлю власти Крыма хотят воссоздать на полуострове военную контрразведку СМЕРШ, которая будет бороться с украинскими диверсантами. Об этом сообщает агентство «Крымские новости», ссылаясь на слова главы Общественной палаты Крыма Григория Иоффе. Он заявил, что украинские спецслужбы активизируют свою деятельность в Крыму накануне предстоящих выборов президента России. Иоффе сказал, что все крымчане должны следить за подозрительными лицами и разоблачать этих людей. Как он уточнил, спецслужбы Украины могут делать ставку на диверсантов и шпионов. Ранее ФСБ России заявил о задержании в Симферополе гражданина Украины Константина Давыденко, который якобы собирал и передавал украинским спецслужбам сведения о деятельности частей Росгвардии и ФСБ. В аннексированном Крыму утвердили новый перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на этот год. В нем нет лекарств от вируса иммунодефицита человека, ВИЧ. Об этом сообщил подконтрольный Кремлю Госкомитет по ценам и тарифам Крыма. Перечень лекарств дополнен 6-10 препаратами и 8 новыми лекарственными формами. Среди новинок – противоопухолевые и противовирусные препараты. Реликтовые секвойя-дендроны, которые растут на южном берегу Крыма, могут исчезнуть в ближайшие годы. Североамериканские деревья плохо приживаются на побережье. Такое мнение в комментарии Крым Реали высказал российский начальник отдела экологического муниципального контроля администрации Ялты Александр Громатенко. По его словам, завезенная из Америки секвойя в Крыму вторую родину не обрела. Она не образовывает семена. А соленость воды негативно влияет на их корневую систему. Региональная болгарская автономия Крыма 17 февраля отпразднует День виноградарей и виноделов народным праздником Трифон Заризан. В этот день болгары проведут обряд первой обрезки виноградников, на этот раз в селе Кольчугино Симферопольского района. Виноградные сады здесь появились еще в начале 19 века. Традиционное мероприятие начнется с молебна. Затем по народным обычаям участники проведут обряд ритуальной обрезки виноградников, а также выберут царя виноградарей и виноделов и проведут конкурс вин. Сегодня в Крыму днем до 3 градусов тепла, облачный снег, обещают синоптики. В районе Чангары и Новоалексеевки плюс 1, пасмурно. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир «Радио Крым Реалии» у микрофона Татьяна Курманова. Итак, сегодня будем говорить о том, что были обнародованы последние записи так называемых пленок Глазьева в издании «Цензорнет». Их опубликовала Ирина Ромалийска, с которой мы свяжемся после того, как наши коллеги напомнят вам, что же такое эти пленки Глазьева и какие крымские персоналии в них фигурируют.
Крым в центре внимания.
Тайны
становится явным. В феврале и марте 2014 года представители украинских спецслужб заполучили так называемые пленки Глазьева. Речь идет о телефонных разговорах советника российского президента Сергея Глазьева с главой Института стран СНГ Константином Затулиным. Впервые записи обнародовали в 2016-м. Их использовали как доказательство на заседании по делу о госизмене беглого президента Украины Виктора Януковича. В конце января этого года на суде заслушали новые фрагменты записей. В Главной военной прокуратуре Украины отмечают, что их подлинность подтверждена экспертизой. В разговорах упоминаются подробности операции по захвату России Крыма в 2014 году и лица, которые оказывали этому содействие. К примеру, есть запись от 27 февраля 2014-го. Беседа происходила в день захвата вооруженными людьми административных зданий в Симферополе. На ней человек с голосом Затулина просит у человека с голосом Глазьева финансовой помощи для пророссийских организаций «Оплот» в Харькове и «Одесской дружины».
Мы уже все расстреляли весь боезапас. То есть вот, по крайней мере, где-то в районе 30-50 нам нужно оперативно. И не только для того, чтобы здесь, но здесь приехали ходоки. То, что мы обсуждали. Харьков, Одесса, мы им, так сказать, вынуждены выдавать.
А в разговоре от 28 февраля участники беседы обсуждают кандидатуры будущих членов подконтрольного Кремлю крымского правительства Сергея Аксенова.
Костя, значит, ну вот по меньшей мере одна кандидатура у меня есть на министерство чрезвычайных ситуаций. Это мой личный хороший товарищ. Он был начальником МЧС Крыма. Потом его снесли, Ющенко. Вот так он и не восстановил. И вот Разумовский Николай Иванович. И вот эти ребята, Кнырик и компания, они дали свой список 10 человек. Я тебе перешлю тогда, чтобы у тебя был под рукой.
Константин Кнырик, бывший депутат Бахчисарайского районного совета. В 2014 году он способствовал захвату информационного пресс-центра в Симферополе. Сейчас возглавляет пророссийское информагентство «Ньюсфронт». Глазьев свою причастность к преступлениям против территориальной целостности Украины отрицает, а все доказательства называет бредом. Затулин, в свою очередь, отмечает, разговор с советником президента России действительно был, но сами записи являются компиляцией и подтасовкой.
Крым в центре внимания.
Продолжается эфир радио «Крым. Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Напомню еще раз наши номера телефонов 8 800 10 06 926, если вы находитесь в Крыму, этот номер бесплатный, 044 490 2905, если вы в других регионах Украины, этот номер по тарифам ваших операторов. Кроме того, свои вопросы можете задавать нам в Фейсбуке и Твиттере. И напомню, что мы сегодня говорим о так называемых пленках Глазьева. И будем говорить, собственно, о том, о каких новых фактах аннексии Крыма повествуют эти аудиозаписи, да, какие именно крымские персонали фигурировали в этих пленках, да, и какая уголовная ответственность предусмотрена этим фигурантам, также мы поговорим. А с нами на связи сейчас находится журналистка громадського радио и цензор.нет Ирина Ромалийская, чьи места ранее. Ирина Ромалийская будет с нами чуть позже, а сейчас с нами на связи находится Андрей Веленович, вице-премьер-министр Крыма, председатель общественной организации «Сила права» Андрей Сенченко. С ним будем говорить о том, какие же персонали фигурировали. Но начнем нашу беседу с вопроса о том, как вы считаете, Андрей Веленович, эти пленки показывают, что Аксенов, Константинов и же с ними принимали свои решения самостоятельно в первые дни аннексии, либо они были марионетками российских, представителей российских властей?
Доброе утро. Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что ничего такого нового из этих пленок мы не узнали, потому что российские сценарии, ну, такой, скажем так, ползучей аннексии Крыма, они были и раньше. Я напомню выборы президента Мешкова, и тогда те же самые крымские персонажи были участниками сценария. Ну, вот в частности, Сергей Цеков, который сейчас от оккупированного Крыма числится членом Совета Федерации государства-агрессора. Тогда он был близким соратником Мешкова и недолго пробыл спикером крымского парламента. И вот подобная публика, она все эти годы, начиная с начала 90-х, она активно подкармливалась из Москвы по самым разным каналам. Затулин, который является фигурантом этих пленок, являлся одним из вот таких кураторов, и его этот фейковый институт, по сути, так сказать, занимающийся подрывной деятельностью, в бывших советских республиках, в частности, так сказать, и в Украине, он являлся крышей для вот этой деятельности. Ну, я напомню, был еще такой персонаж Лужков. И,
его дом Москвы в Севастополе.
Да. И фонд «Москва-Крым» и так далее, так сказать. И его провокационные регулярные заявления в Крыму. Вся проблема заключалась в, скажем так, в беззубости определенной украинской власти и в том, что украинские спецслужбы имели совершенно иные приоритеты. И особенно ярко это, вот, скажем так, деформация спецслужб выразилась во времена Януковича, когда они были, по сути дела, перезаточены с задачи защиты интересов государства и украинского народа на задачу защиты хозяев жизни Януковича и компании от гнева вот этого самого народа.
Андрей Вильянович,
надо сказать, я секунду хочу закончить мысль по спецслужбам, надо сказать, что сейчас определенное исправление этих искривлений происходит, но не до необходимой степени, потому что по-прежнему у украинских спецслужб, в частности у СБУ, осталось очень много несвойственных функций, которые они используют там, для зарабатывания денег, вместо того, чтобы бороться с врагами нашей страны.
И, собственно, ваши тезисы подтверждают отрывки, да, из этих переговоров, обнародованные цензором. Если позволите, послушаем пару отрывков и обсудим, ну, чтобы мы не были голословными и чтобы было понятно и слушателям, которые, возможно, не видели еще и не ознакомлены с этими переговорами. Еще один маленький кусочек. 28 февраля о Глазе в Затульном снова говорили. И вот его послушаем, он тоже весьма показателен.
Да. Костя, привет.
Привет.
Я тебе там смс-ку отправил. Там, видимо, этих женщин будут хоронить скоро. Надо это все дело как-то оформить правильным образом, в пропагандистском смысле. Чтобы они были героями там и так далее. Чтобы народ был, так сказать. Ну, в общем, это событие такое очень важное. Как это все будет сделано.
А когда? Сегодня, что ли?
Ну, они погибли же вчера, но не сразу хоронят, обычно третий день.
Значит, не, да. Я знаю, когда погибло, но... Да.
Ну, я точно не знаю, я думаю, это легко там выяснить. Просто до Константина... Да, Верховный Совет почтил память молчания, в общем, как-то травную церемонию. Не в стиле там этих, конечно, идиотов. Но чтобы это было торжественно, чтобы было символи СМИ. Чтобы они были объявлены героями сопротивления, там как-нибудь так...
Да,
очень важный момент, что мы своих жертв, так сказать, не забываем.
Хорошо.
Вот, и ты меня тогда сориентируй, как с Аксеновым говорить. Потому что мы готовы предоставить специалистов, во-первых, и по юридическим вопросам, чтобы они писали там постановления и законы. И мы сейчас можем запустить, я хочу с начальником согласовать, проект корпорации развития Крыма срочно. У нас все для этого готово, там все стояло. Значит, плюс таможню надо брать обязательно под контроль, чтобы они не воровали там. В общем, тут очень много вопросов. У нас есть кадры, и надо нам эти кадры, так сказать, срочно туда выводить, не стесняясь, там, какой у них паспорт.
То есть Глазьев, Сергей Глазьев и Константин Затулин, собственно, да, я напомню тем, кто, возможно, не слышал, говорили о митинге 26 февраля, да, перед Верховной Радой Крыма, когда погибла женщина, и вот они обсуждают, в частности, да, как устроить из ее похорон такой вот показатель крымской... власти, да, их деятельность. И, кроме того, обсудили массовку перед Верховной Радой Крыма. А тогда, я напомню, это уже 27 февраля, после того, как Верховная Рада Крыма и Совмин были захвачены. российские СМИ показывали, что это жители Крыма встречают Россию, а на самом деле, как мы сейчас видим в этой пленке, эта массовка была проплачена и непосредственно организована Глазьевым и Затулиным. Как вы считаете, Андрей Виленович Сенченко, напомню, с нами на связи, вице-премьер-министр Крыма на тот момент и председатель общественной организации «Сила права». Вы непосредственно участник тех событий, 26-го весь день там были, и 27 февраля. Показательны ли вот именно эти отрывки, на ваш взгляд?
Только давайте уточним. Я последний раз вице-премьером правительства Крыма был в 97-м году.
Да, я...
Ну да, а то вы так слегка перенали.
Я решила повысить вас должности, прошу прощения, да, экс-вице-премьер.
Да, так вот, хочу сказать следующее, что манипуляция общественным мнением – это одна из основных технологий российских спецслужб. И я напомню, весь вот этот психоз, который раскручивался в Крыму, связанный там с какими-то поездами бандеровцев, у которых рога и копыта, и огонь из пасти, и сейчас будут тут распинать мальчиков и прибивать гвоздями, так сказать, каким-то доскам объявления и так далее. Это все технологии. Эти технологии достаточно тщательно отрабатывались, и реализация их хорошо финансировалась. И задача была одна – раскрутить вот этот психоз и повернуть в определенную степень, в определенном направлении эмоции людей. Это происходило и в Крыму, и на Донбассе. И это лишний раз подчеркивает, что это составляющие российской вооруженной агрессии. Это не какие-то местечковые сценарии, потому что местных предателей их просто пользовали. Как обычно в таких ситуациях, так сказать, пользует агрессор и спецслужбы государства-агрессора.
Ну, собственно, те персонали, которые они обсуждали, назначения на посты не совсем были, да, собственно, реализованы. Кстати, вот начальником МЧС Крыма, собственно, Затулин очень хотел, чтобы стал им Николай Разумовский, но как этого не произошло, как мы видим, почему, на ваш взгляд? То есть не мог Затулин принимать такие решения вместе с Глазьевым?
Еще раз повторю, вопрос не в том, каких марионеток расставили на те или иные кресла или рассадили. Вопрос заключается в том, что это была явная российская вооруженная агрессия. И исходя из этого, и наше правосудие, и международное сообщество должно оценивать происходящее, результаты и то, что, так сказать, сегодняшнюю ситуацию на оккупированных территориях. И, соответственно, должны приниматься адекватные меры по деоккупации. Не символические санкции, там, связанные с незаконной аннексией Крыма, а санкции в достаточном объеме для того, чтобы вынудить вернуть оккупированные территории. И вот этого должна добиваться сегодня Украина. И очень важно, чтобы в судах, в том числе в суде по Януковичу, вот эти факты, которые стали известными, обрели силу доказательств.
Ну, мы будем следить за этим событием, понятное дело, но мне кажется, все равно обнародование этих фактов подтверждает тезисы, которые неоднократно звучали, но теперь здесь есть и материальное, да, тому подтверждение. Спасибо большое. Я напомню, что с нами на связи был глава организации «Сила права», экс-вице-премьер-министр Крыма Андрей Виленович Сенченко, непосредственно участник крымских событий 26-27 февраля, которые мы вот сейчас обсуждали, слушая так называемые пленки Глазьевой. Я напомню, что с вами Радио Крым Реалии, вы можете звонить нам в студию по номерам 8 810 06 926 и 044 490 2905. С нами на связи Ирина Ромалийская, журналист Громадського радио и Цензор.нет, которая опубликовала эти пленки. Здравствуй, Ир.
Здравствуй, Таня.
Хочу первый вопрос задать тоже общий. Как вот ты оцениваешь в целом, были ли эти фигуры самостоятельные, которые мы хотим обсудить? Потому что для многих крымчан звучащие фамилии в этих пленок Глазьева давно знакомы. Да, мы знаем, что многие из них были пророссийскими деятелями, как упомянутые Кнырик или Першиков уже много лет. Вот все же, на твой взгляд, являлись ли эти люди марионетками, либо нет, как говорил Сенченко, да, если ты слышала. И в целом, как ты считаешь, удалось ли назначить тех, кто хотел, собственно, Глазьев сделать, да?
Ну, я думаю, что сложно сказать в данном случае однозначно. Я думаю, что это было очень ситуативно. Все развивалось. В какой-то момент люди проявляли, видимо, самостоятельность. В какой-то момент им не удавалось сделать то, что они хотят. То есть ключевой вопрос, да, безусловно, всеми процессами руководила Россия. Руководил ли этим Глазьев? У меня большой вопрос и большие сомнения. Мне кажется, что это скорее был как Глазьев, так и Затулин. Люди, которые пытались активно влиять на какие-то процессы, активно в них участвовать, но хватало ли их сил для этого, у меня большие сомнения. Вот по этим пленкам мы, в частности, видим это, потому что, например, в некоторых моментах они друг с другом говорят и крайне плохо отзываются об Аксенове. И если бы зависело от них, наверное, он бы и не был избран Кремлем, вот главным, да, отвечающим за оккупацию на полуострове.
И позже, когда уже стало ясно, что Аксенов возглавил, да, Крым, обсуждают они, как попасть к нему на прием, что тоже не свидетельствует о том, что они полностью управляли процессами, скажем так.
Ну да, безусловно. То есть мне кажется, что они скорее здесь хотели быть больше причастными, но не всегда у них удавалось. То же самое мы видим и по людям, чье назначение они лоббируют, но мы видим, что это у них не всегда удается. Например, вот я вспоминаю генерала Разумовского, если я не ошибаюсь, которого Глазьев очень хотел видеть во главе
МЧС.
МЧС, да, и у него это не удалось, и он об этом всегда рассуждает и просит, чтобы его назначили, но его не назначили. Поэтому я думаю, что каждый случай отделен по каждому человеку. А что касается вот этих совсем мелких
деятелей, скажем, назовем их так, которые захватывали.
Да, то, ну, наверное, совсем уж они не самостоятельны. И, собственно, мы это видим потому, как сложилась их карьера. Они сейчас где-то в Донецке, в Луганске ездят между Донецком, Луганском, Москвой и Крымом и выступают просто такими придворными шутами, высказывающими какие-то свои или не свои, точнее, мнения.
Я хотела с тобой еще обсудить человека, который, собственно, один из немногих фигурирующих на этих пленках, остается не в Крыму, да, и не на территории так называемых ЛНР, ДНР, а в Украине, активно занимается политической деятельностью. Это Сергей Коровченко. Ну, только давай послушаем небольшой отрывок из пленок тобой обнародованных, а затем обсудим.
Костя, смотри, значит, там я с Медведчуком сейчас связался, они дадут свои предложения. У них там уже сейчас министр юстиции Крыма, который действующий на сегодняшний день, ну, был у Могилева, Коровченко Сергей Владимирович. Это их парень. Они его хорошо характеризуют. Он сказал, что он и подтянет команду юридическую. Нам надо этого Коровченко сохранить, коль скоро он уже министр юстиции Крыма. Чтобы он там остался.
Я же не знаю, как этот Коровченко на самом деле себя вел в событиях, понимаешь?
Я понимаю, Костя.
Я договорился о встрече. Вот я сейчас еду в районе 11, я там буду. Он очень такой напряженный, потому что им в 3 часа надо утверждать там состав, кабмин и прочие консультации.
Ну, лучше потянуть до следующего дня, на самом деле. Спроси насчет Коровченко.
Хорошо, я спрошу.
Вот у меня две кандидатуры, как бы, за которых я... Коровченко – это от Медведчука, а я Разумовского этого хорошо знаю много лет.
Кстати, Медведчук, он вообще в разгар событий провалился куда-то.
Он хоть и провалился, но команда у него юридическая неплохая. Он целиком на наших позициях. И главное, что он с КВВ там в любой момент попадает. Это такой важный канал влияния.
Из пленок мы слышим, да, что Коровченко якобы протеже Медведчука. И вот сейчас, собственно, да, он был министром юстиции, начальником в Крыму Главного управления юстиции, Министерства юстиции Украины в Крыму. А планировали его назначить новым министром юстиции, но чего-то не сложилось. Вот Коровченко сейчас, как и еще один фигурант этих пленок, Портнов, да, достаточно активен в Украине.
Ну, Портнов хоть не в Украине, Портнов хотя бы пока активен только в Фейсбуке.
Но Коровченко-то называют человеком Портнова, как мы знаем.
В этих пленках очень многие персонажи всплывают, которые сейчас действуют в Украине. Например, Кивалов, например, митрополит Агафангел Одесский, то есть по Одессе там большой блок, и вот в частности одесские деятели там тоже фигурируют. Тот же Портнов, которому, по поводу которого Глазьев говорит, что это он готовил проект постановления для Верховной Рады АРК и тем самым убеждает Константинова принять этот документ, говоря, что вот его разработал Портнов. Наверное, это должно все лечь в основу, ну, или, по крайней мере, если уж не уголовных дел, то точно проверок для прокуратуры, для того, чтобы уже следователи оценили их участие во всех этих крымских событиях.
Да, мы с Судовиченко сейчас успеем еще поговорить.
Не знаю, были ли проведены подобные проверки, но вот что касается Портнова, например, точно знаю, что некая правозащитная группа уже обратилась в прокуратуру генеральную и к Луценко, и к Матиосу, и в СБУ, чтобы с тем, чтобы их проверили, Портнова, причастность Портнова.
И но мы сейчас, да, у Давиченко еще уточним, есть ли какие-то проверки по отношению к Коровченко, поскольку он сейчас активно работает в 210 округе в Черниговской области. Да, и мне кажется, эта ситуация показательна, поскольку, например, экс-глава апелляционного суда Крыма Валерий Чернобу, который также присягнул России, обучал судей, он теперь является советником мэра Филатова, по которому не было открыто ни одного производства, да, хотя налицо были нарушения законодательства Украины. Такая же ситуация, скорее всего, возможно, да, с Коровченко. Но вот он не был назначен, и интересно, является ли это показателем, хотя бы для того, чтобы провести эти проверки.
Отметить, что некоторые люди, в принципе, не идентифицированы в этих пленках прокуратурой. То есть мне удавалось, например, помощница, человек, который обозначен вот в расшифровках прокуратуры, в материалах уголовного дела, как безымянная помощница Головко, председателя Луганского областного совета на тот момент. И просто воспользовавшись там какими-то своими связями и источниками, пройдя несколько кругов, мне удалось выяснить ее имя, фамилию, никакая это не помощница, это на самом деле журналистка на тогдашней местной областной газеты. Ну и так далее. То есть там очень часто Олег Миримский, например.
Миримский, да, ныне покойный.
Ныне покойный, да, у него опять-таки в части пленок прокуратура его просто опять-таки не идентифицировала, потому что они его там иногда называют Лева или Мирим, и в расшифровках прокуратуры он всплывал как Меренский или еще как-то, ну, в общем, тоже неизвестный человек. То есть над этими пленками стоило бы все-таки поработать еще специалистом, и я уверена, что это не все пленки, что там гораздо больше есть у самой прокуратуры или у СБУ, и на этих пленках, которые не обнародованы, есть гораздо больше фамилий, которые тоже очень интересно было бы узнать.
И обещает ли прокуратура их обнародовать? Вот тут часто ты постоянно освещаешь заседание суда этого и знаешь много инсайдов.
В рамках этого суда точно нет. Это все, что было в материалах дела в рамках этого суда. Но тут стоит понимать, что сами эти пленки взялись в рамках этого дела из другого дела, из дела относительно самого Глазьева. И вот там наверняка гораздо больше объем, но я, к сожалению, не занималась отдельно делом Глазьева и не писала запросы. Ну, и уверена, что пока не будет суда, они не будут обнародованы, хотя, конечно, хотелось бы.
Спасибо большое, Ир. Я напомню, что Ирина Ромалийская, журналист Громадського радіо Цензорнет, была на связи со студией радио Крым Реали. А мы сейчас будем говорить с Александром Давиченко, заместителем прокурора Автономной Республики Крым, поскольку после публикаций в СМИ этих пленок, которые расшифровала Ирина Ромалийская, прокуратура Крыма стала проверять причастность экс-первого замглавы АП на времен Януковича Андрея Портнова к постановлению Верховного Совета Крыма во время начала оккупации полуострова, как мы сообщали, и узнаем, возможно, и по господину Коровченко также проводится проверка. Добрый день, Александр.
Добрый день.
Прошла ли уже проверка по Портнову? Что можете нам рассказать?
Ну, проверка это назвать нельзя, это называется, то есть мы проводим досудебное расследование, потому что действительно в ряде средств массовой информации после публикации
всеми уважаемой нами Ириной Ромалийской, которая только что была в эфире, прошла информация о том, что якобы действительно в разговорах, задокументированных в ходе расследования дела по госизмене Януковича, были разговоры помощников президента Российской Федерации якобы причастности указанного вами лица к подготовке постановления о референдуме в 2014 году на территории Крыма. Этот факт не остался нами незамеченным. Нами начато соответствующее уголовное производство по статье 111 «Государственная измена». И сейчас проводится следствие для того, чтобы этот факт либо подтвердить, либо опровергнуть. И по результатам следствия будут приняты соответствующие решения, о чем мы...
Пока больше никаких фигурантов нет. У нас 20 секунд буквально. Кроме Портнова не будет больше производства пока.
На данном этапе мы занимаемся вот этим вопросом.
Благодарю вас, заместитель прокурора Крыма Александр Удовиченко был на связи со студией радио «Крым Реалии». Мы заканчиваем наш сегодняшний эфир, но напомню, что наши номера 8 810 06 926 044 490 2905 работают. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, заходите на сайт «Крым Реалии», читайте наши материалы и смотрите прямые видеотрансляции эфиров.